Церковная соборность проявляется в жизни, в действии, раньше, чем в сознании. Таким действием церкви является молитва и созерцание. Закон моления, естественно, является основанием для закона верования. Церковь оказывается в фактическом обладании известного учения ранее, нежели оно выражено через культ, обряд, молитву, икону. Таким образом возникло почитание Богоматери, ранее богословской Мариологии. Не догмат предписывает религиозную практику, но наоборот, это последнее является основанием для догмата, хотя догмат, однажды уже формулированный, конечно, в дальнейшем служит основанием для практики. Догмат в своем выражении уже ищет для себя обоснование в церковном предании, свидетельства которого изыскиваются и подводятся вместе, конечно, с доказательствами от Священного Писания. Но в данном случае священное предание раскрывается именно как живая соборность Церкви. Если соборность есть истинный, хотя и подпочвенный источник церковного догматического самосознания, однако супрационального, интуитивного характера, ведение через видение, то в каком же отношении находится к нему догмат как разумение, как истина, выраженная в рациональных понятиях? И что такое догмат? Соборное сознание сверхлично. Истина открывается не единоличному разумению, но церковному единению в любви. Оно таинственно и неведомо в путях своих, как схождение Духа Святого в сердца людей. Не это ли разумеется в словах Господа Никодиму о Духе? «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Здесь указаны основные черты церковного ведения. Несомненность его слышишь и неисследимость, ибо оно и не принадлежит никакому отдельному сознанию как таковому. Соборная природа церковного сознания явлена в Пятидесятницу. При основании новозаветной церкви, когда сошел Дух, в ней живущий. В деяниях апостолов нарочито подчеркивается, что Он сошел на апостолов, пребывающих единодушно вместе, и исполнились все Духа Святого. Первая проповедь апостола Петра, которая могла быть, конечно, лишь единоличную, была по существу также соборную, от лица церковной соборности, что выражено в словах. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой. И в заключении проповеди о Христе, чему все мы свидетели. Также и слушавшие апостола Петра слышали в нем голос не единоличного проповедника, но всех апостолов. Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? О первой общине, основавшейся в Пятидесятницу, как свидетельство Духа ее, говорится, все же верующие были вместе и имели все общее. Здесь нет необходимости понимать исключительно в отношении имущества, о чем идет речь в следующем 45 стихе. «И каждый день, пребывая единодушно в храме». Это есть вообще норма церковности, особое качество соборности, целокупности, которое непосредственно не имеет количественного значения, но означает выхождение из себя к высшей, сверхличной духовной действительности. Апостольская церковь, ограниченная пределами Иерусалимской общины, была, конечно, не в меньшей мере вселенскую церковью, нежели в позднейшие времена распространения христианства в мире. Правда, в Иерусалиме были как бы представители вселенной, иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами, но это есть, конечно, лишь символическое ознаменование всенародности или сверхнародности церкви, исторически же содержащее в себе явную гиперболу. Кроме того, по прямому свидетельству Господа, только в последние времена проповедано будет Евангелие во всей вселенной, во свидетельство всем народам. Следовательно, кафоличность во внешнем смысле, то есть все народности, вообще и не существует в исторические времена существования Церкви, и свидетельство святых отцов, как и соответственные суждения современных богословов, должны быть поняты лишь применительно к большей или меньшей распространенности Церкви в мире, в противоположность сектантству, которое определенно противится вселенскому распространению. Однако Церковь может наличествовать уже там, где же двое или трое собраны во имя Христово. Во времена гонений или догматических волнений, как в век арианства, фактически истинная Церковь составляла действительно меньшинство. При этом вполне возможно, что эти ячейки церковности или поместные церкви фактически могут и не знать друг друга, не находиться между собою в прямом общении. Однако это ничего не значит, потому что их единство в духе оттого не становится меньше. Одна и та же жизнь во Христе Духом Святым раскрывается в разные времена и в разных местах. Одним словом, повторим еще раз, кафоличность есть прежде всего качественное, а не количественное определение. Это есть высшая реальность Церкви как тело Христова. Она опознается в живом опыте многоединства, которое и есть соборность. Таким образом, соборность есть единственный путь и образ церковности. Это есть непрестанно совершающееся чудо, трансцендентное в имманентном, и в этом качестве может быть предметом веры. Эту идею трансцендентности невидимого в Церкви не нужно отождествлять с протестантской идеей невидимой Церкви. Последняя предполагает различие и противопоставление двух миров и их взаимную непроницаемость, недоведомость, недоступность, между тем как идея соборности Церкви, трансцендентности и единой жизни в имманентном, наоборот, отрицает разрыв между обоими и обосновывает прямое и положительное соотношение между ними как формы и содержание, проявление и существа, феномена и ноумена. Согласно протестантскому учению, есть как бы две церкви, взаимно не соприкасающиеся. Согласно православию, есть лишь одна и та же церковь, существующая в жизни на небе и на земле. Однако можно находить и сродное в обоих учениях в том, что в жизни Церкви есть невидимое. Не все видимо и доступно внешнему наблюдению. Церковь есть трансцендентно-имманентная, и она не может быть понята лишь как невидимое и всецело как видимое, к чему в отдельных высказываниях склоняется иногда католическое богословие. Надлежащее равновесие содержится только в православии. Церковь есть невидимое в видимом, трансцендентное в имманентном. Она есть сверхэмпирическая действительность, наполняющая и обосновывающая собой действительность эмпирическую. Церковь как истина не дается единоличному обладанию, но единству в любви и вере она открывается как высшая действительность, к которой и приобщаются члены в меру соборности своей. Однако, скажут позитивисты, научные и церковные, католичество есть именно такой церковный позитивизм, это есть метафизика церковности, которая помещает ее за пределы опыта. Но нужна эмпирика, необходима каноника. Это суждение вполне справедливо, но путь идет от метафизики к канонике, а не наоборот –